Глава 19. Все это было очень увлекательно, но я все никак не мог добраться до артефактов. И дуэльный кодекс Бельбы тоже хотелось почитать, поэтому я перешел к указаниям. Так, Эрли, раз идея нравится, то и займись всем этим. Бюджет тебе на эти цели выделю в 1000 золотых монет. Можешь взять их у Аркоши. Эрика, Тивадар... «Классный и надежный парень. Попробуй вскружить ему голову. Если справишься, то точно не пожалеешь. Осталось только решить, что делать с этой Джуэль. Как раз каникулы. Будем пробовать вариант с королевством 40 островов». «Погоди. Как эта мысль в голове вертится?» Джон задумалась. «Что-то более интересное. О, надо разузнать, захватит ли с собой принц Мартин жену.
Думаешь, рискнет?» «И какое это отношение имеет Джуэль?»
«Принц — это отдельная каста. Они думают, что с ними ничего плохого случиться не может. Они же принцы. Так что может и взять. А если возьмет, то ей понадобится для такого визита фрейлины». «Я не сразу, но понял. Хочешь предложить ей Джуэль во фрейлины?» «Ну да. Неизвестно, насколько затянется посольство. Но какое-то время ее точно в Аргенте не будет». Глядишь, за это время Тивадару Эрику понравится. Ну и, насколько я поняла, наше посольство будет в Бельбе на виду у всех, и вокруг будет куча мужчин, которые будут задираться. Раз она так слаба напередок, то может запасть на одного из них, в идеале выйдет за него замуж. Ну а на крайняк, если с ней просто переспят, но взять замуж побрезгуют, я могу и впоследствии пригрозить. Что расскажу всем про ее шашни с бельбийцами, зашедшие слишком далеко, если она не отстанет от Тивадара. Если, как отец предполагает, там будут сплошные дуэли, то бельбийцев у нас в Академии никто, мягко говоря, любить не будет. Кто-то же из наших погибнет. Никуда от такого варианта не денешься, и то, что она с ними веселилась, популярности ей в Академии точно не добавит.
«Ты хитрая, опасная жена моя», — сказал я Джон с чувством. И она засияла, поняв, что это комплимент. Эрли тоже оценила придуманную комбинацию.
«Звучит очень неплохо. Если Герс вдруг не едет, то уговори ее поехать, чтобы ей понадобились фрейлины», — посоветовала она деловито Джоан в развитии плана. «Может, и удастся избавиться от этой шалавы, Джуэль?»
Я убедился, что Эрика в целом не против нашей комбинации. Ей даже интересно стало, получится у нее понравиться Тивадару или нет. И, наконец, освободился, сразу рванул к тайнику, в котором мы хранили неопознанные артефакты. Тайник был встроен в массивную опорную колонну в подвальном помещении. Довольно вместительный, кстати, хотя вначале, когда его нашли, думали, что он будет небольшим. Взял один из древних артефактов в правую руку, сосредоточился на ощущениях. Ничего. Я даже начал сомневаться, правильно ли понял значение подарка от храма хозяина судьбы. Как вдруг перед глазами всплыла картинка. Я сижу в трансе, зажав артефакт между двумя ладонями.
Так, понятно. Видимо, это что-то вроде инструкции по правильному использованию подарка. Действую.
Нашел местечко рядом с колонной, застелил землю тряпкой, чтобы не испачкать брюки, уселся в позе для транса на коленях. Сжал артефакт, как видел на картинке, вошел в транс. Ага, что-то начало работать. Замелькали какие-то картинки незнакомых мне людей в старинных одеждах. Общее у них было только одно. На шее каждого мелькал артефакт, который я сейчас держал в руках. Погрузился в транс глубже. И вдруг увидел, как, сжав в руке этот артефакт, один из его прежних владельцев опускает руку в кипящую воду. Однако... Интересная инструкция. То ли для активации, то ли для использования. Просидел в трансе еще минут 5, но картинки больше не появлялись ни одной. Стало ясно, что это все, что пока что может быть мне показано. Ничего, и это уже очень даже неплохо. Закрыв тайник, взял артефакт с собой и прошел на кухню. Там как раз уже готовили блюдо к обеду, так что чан с кипящей водой удалось найти без проблем. Закатал рукав камзола повыше, взял артефакт в руку и, помедлив секунду, засунул руку в кипяток. Глаза трех поварих чуть не вылезли из орбит. Такого они от графа не ожидали. Одна из них даже брюку, которую чистила, под ноги выронила. Я опасался, конечно, что обварюсь, и уже прикидывал, к какому из лекарей будет ближе добраться, но нет, яркая картинка не подвела. Никаких болезненных ощущений. словно я руку не в кипяток опустила в обычную воду комнатной температуры, а затем секунд через пять сжатый в кулаке артефакт вдруг ярко сверкнул, и вода вокруг руки разом испарилась, а остатки замерзли коркой льда по бортам кастрюли. Так, похоже, что артефакт я к себе привязал. А для чего он? Что он делает? Выяснять это на глазах изумленных поварих было не с руки. Напугаю их еще, поувольняются, придется новых искать. А зачем? Хорошо готовят, претензий нет. Так что отправился снова в подвал, сел на подстеленную ткань, да снова пристроился в транс в указанной позе. 5 минут, 10. Никакой реакции. Да что ж такое, явно же активировал артефакт, но не носи же его с собой, не зная для чего он. Но упорство сыграло свою роль. Все-таки на 12-й минуте мелькнула уже не картинка, а целая сценка. Один из уже знакомых мне магов стоит на поле боя. Лесная поляна, трупы слева и справа, неподалеку рушится дерево от попавшего в него мощного заклинания. Вижу, как в мага летит огненный шар, и вдруг разбивается, а неожиданно появившийся перед ним ледяной щит. При этом размер и толщина щита были достойны уровня архимага, а никак не молодого парня, которого я перед собой видел. Да не, у него максимум 10-й разряд может быть. Даже в древние времена вряд ли такой молодой парень мог стать архимагом. Ну и главный вопрос. Если это архимаг, и он выставил ледяной щит, то к чему мне это показывать вообще? Значит, это артефакт пассивной защиты. Выставляет огромный и очень толстый ледяной щит при попытке убить хозяина атакующим заклинанием. Ну что же, вот наконец у меня и появилась пассивная защита. Еще до получения 12-го разряда, правда, сразу же появился вопрос. Артефакт выставляет щит при любой атаке на его хозяина. А что, если я просто планирую отойти в сторону, увидев вражескую атаку, и не пострадаю при этом? Заряд артефакта просто будет потрачен впустую? Подумал все же, что вряд ли. Такие артефакты должны действовать поумнее. На это намекала и ситуация на поле боя. Куча трупов, сломанных деревьев. Там явно шел долгий и тяжелый бой. Уж я-то в таких вещах хорошо разбираюсь. И молодой маг выглядел не очень, сразу видно, что не только что на поле боя прибежал. Лицо осунувшееся, черные круги под глазами. Так выглядит маг, который сильно залез в праны из-за нехватки маны. Значит, вполне может быть, что своя мана у него в момент этой атаки была исчерпана. Пран он уже перебрал, и артефакт его реально спас от мощного огненного шара, от которого он не успевал увернуться. То есть это умная защита, и если все так... то это чрезвычайно интересный артефакт. Надо сказать, поход в храм себя оправдал, просто невероятно оправдал. Если у меня получится разобраться в каждом древнем артефакте, что у меня десятками валяются неопознанными, ух! Да уж, активация, конечно, такая, что и не догадаться. Придумать же. А с другой стороны, я так понимаю, такие причудливые способы активации появились неспроста. Ясное дело. Это очень дорогая штучная работа, делал какой-то серьезный мастер, который очень не хотел, чтобы кто-то, сняв артефакт с мертвого клиента, разобрался в его принципах работы и наделал копий. Ну и для клиентов таких мастеров-артефакторов это тоже хорошо, что все знают, что многие артефакты непонятно как активируются. Меньше желающих убить, чтобы забрать себе дорогостоящий артефакт. Какой смысл это делать, если понять, как его активировать, чрезвычайно сложно? Сразу же, конечно, отправился за следующим неопознанным артефактом. Уселся в нужную позу, держа его в руках, вошел в транс. Сижу. 5 минут, 10, 15. Ничего, только голова раскалывается все больше и больше от боли. Наконец кровь из носа потекла. Организм предупредил, что перебарщиваю. Ну да, еще же и ночь не спал. Вышел из транса, утешала только мысль, что вполне возможно существует какой-то перерыв в использовании новой способности. Надо снова попробовать опознать один из артефактов вечером. Но пока надо глянуть дуэльный кодекс Бельбы. Прочитал кодекс от корки до корки, затем уселся поудобнее, отложив книгу в сторону и стал обдумывать прочитанное. Так, сразу же отметил, что он был значительно гибче дуэльного кодекса в Аргенте. Многие вещи были возможны по согласованию сторон. Секунданты играли значительно большую роль в подготовке к дуэли, чем в Аргенте. Об очень многих условиях можно было дополнительно договориться. В частности, я отметил очень коммерциализированный характер дуэлей в Бельбе. В дуэльном кодексе имелась целая глава про ставки, что можно было делать на исход дуэли. Конечно, в Аргенте тоже сплошь и рядом делали ставки на исход дуэлей, но в нашем кодексе об этом стыдливо не было сказано ни слова, мол, защита чести никак не связана с чьей-то материальной выгодой. Бельбийцы, похоже, очень любили делать деньги буквально на всем, так что у них в кодексе было не только про ставки на участников, но и про ставки, что делают на себя сами участники перед дуэлью. Можно было ставить и деньги, и артефакты. Еще одно отличие дуэли по-бельбийски – она могла проходить в форме, разрешающей использование любых артефактов участниками. И в этом варианте проигравший терял все свои артефакты в пользу победителя. Чем дальше я читал, тем больше мне нравился этот кодекс. Похоже, в Бельбе будет интереснее, чем я думал. Если меня отрывают от охоты в порталах и обучения членов клана, то я уж постараюсь ни одной дуэли без щедрой материальной компенсации со своего противника не провести. Еще интересный момент. В Бельбе были разрешены групповые дуэли. Двое против двоих, трое против троих. Любые вариации. Ну и в целом, дуэльный кодекс оставлял огромный простор для творчества. Хочешь провести дуэль в портале? Никаких проблем. Один сразится с двумя противниками? Тоже. Главное, чтобы участники дуэли выразили свое четкое согласие на такие условия. И вперед. Тут был даже вариант, в котором секунданты выходили сражаться сразу после окончания дуэли, и прежние участники дуэли автоматически становились секундантами. Но тот из них, кто жив остался и мог по состоянию здоровья принять в дуэли участие. Гуннар, столица Аргента. Вот уже и закончилось свадебное путешествие, намеченное мишенью для покушения. Хоть раз увидеть вблизи Эйсона наемник так и не смог, после того памятного случая у ресторана. Тот был попросту неуловим. Между тем заказчик уже напомнил о себе и даже намекнул, что если Гуннар не способен справиться с такой простой задачей, он может нанять кого-то другого. Нужно было идти на какие-то необычные действия, чтобы не потерять этот заказ. Гуннар ломал голову над вариантами, пока, наконец, не придумал кое-что. Слоняясь возле новой клановой территории дерзких, он узнал слугу, который вышел из-за барьера и неспешно направился с большой сумкой по улице. Несколько лет назад Гуннар водил компанию с его братом, пока тот не погиб во время выполнения очередного заказа. Он даже вспомнил имя слуги — Дербас. Парня он презирал. Тот был тих, труслив и не желал иметь ничего общего с делами наемников. Так, похоже, у него появилась ниточка, чтобы ускорить выполнение своего задания. Прошел метров 200 за ним, чтобы не подходить сразу. Мало ли, за ним следят из окон кланового здания. А едва они оба свернули за угол, как тут же и нагнал. «Здорово, Дербас, как дела?» Парень зло взглянул на Гуннара, и взгляд не изменился, когда он его узнал. «Чего тебе? Доигрался в свои игры с моим братом. Мы даже его похоронить не смогли, тело так и не нашли».
«Вот я смотрю, что-то осмелел», — решил сразу поставить того на место наемник.
«Что, думаешь, в клан из пятой сотни служить пристроился, так можно ничего больше не бояться и серьезных людей не уважать?»
«Я не в этом клане, как и мой хозяин», — фыркнул парень. «Я слуга мага 12-го разряда Калиса. Меня ты можешь не уважать, а вот если встретишься с ним, то никуда не денешься, тут же прогнешься».
«А что твой маг делает на территории чужого клана?» — не понял Гуннар.
«А мы не на территории чужого клана, мы на территории будущего учебного заведения для магов, в котором мастер Калис сейчас за главного», — горделиво ответил слуга. «Дерзкие просто будут владеть этой академией. Располагаюсь в соседнем здании».
«Вот оно как», — сказал Гуннар.
«Ладно, у меня к тебе есть дело». И он начал, сразу придумав план, запугивать и одновременно подкупать парня. Узнав, что ему платят 2 золотых в месяц, предложил 30. И если парень наврет, что ему нужно срочно уехать из города и пришлет вместо себя Гуннара магу на смену. И пригрозил, что если тот откажется, или тем более расскажет магу про этот разговор, товарищи Гуннара однажды зарежут его прямо на улице.
«Ты пойми,
Даже если ты сдашь меня магу, и он меня убьет, мои товарищи однажды тебя на улице подкараулят и прикончат. Маг не будет тебя охранять вечно, а, скорее всего, уволит, если ты расскажешь про эту историю. Вряд ли ему нужен слуга, у которого есть такие знакомые. Опыт, убеждение, которым располагал наемник, сделал свое дело. Дербас продержался недолго и сломался. Правда, его гонорар вырос до 50 золотых монет. Гуннар на его месте выбил бы всю сотню, так что презирать слугу не перестал. Дербас взял деньги и пообещал исчезнуть из столицы на несколько месяцев. Забрав написанную им под диктовку записку, Гуннар забежал на рынок, купил все, что было поручено Дербасу, и пошел знакомиться со своим новым хозяином. Как настоящий профессионал, он по дороге еще зашел и купил одежду, более подходящую слуге, а не наемнику, а также сгорбился, нечего демонстрировать гордую осанку воина. Затем он подошел к общему барьеру у клана и будущей академии и принялся терпеливо ждать, когда кто-то подойдет посмотреть, кто это там заявился.